Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем программу, которая называется «Гонопольская правда». Всякие новости, комментарии и так далее. Я хотел в самом начале сказать про одну удивительную вещь, которая, так сказать, мне очень понравилась и была для меня неожиданна. Ну, вы знаете, я такой своеобразный YouTube-пользователь, такой аматор. То есть для меня YouTube – это радио. Вот представим себе часовую программу, я сижу, я с вами разговариваю, и мне это очень приятно, как будто перед микрофоном. А то, что это не передатчик, а там YouTube таинственный, это прекрасно. Значит, почему я говорю, что мне нравится то, что происходит, и это дает мне силы и желание чего-то для вас делать, это вот то, что я сейчас прочитал в своем YouTube. Значит, во-первых, вот вчерашнюю передачу посмотрело 44 тысячи. Это не миллион, не миллиард, а до этого посмотрело 49 тысяч, а до этого 45 тысяч. А вот «Крым уже не радует» посмотрело 27, а до этого 26. И вот, понимаете, то есть почему-то по непонятной причине изменилось количество просмотров. Меня предупреждали, что по экспоненте оно все будет, но найти этому объяснение очень трудно. Второе, то, что меня порадовало, то, что у меня было 70 200, и вдруг сейчас 70 900. Тоже не очень понимаю, почему это. Ну, в общем, по всей видимости, закономерность простая. Люди, вы делаете то, что я вас прошу, вы сообщаете, вы чего-то говорите и так далее, ставите лайки. Ну и, в общем, как-то что-то поднимается. Вот мне не первый раз пишут, что трансляция началась не с начала вашей программы. Вот это вот очень странная вещь. Я честно, Джек Блэк, я не могу понять, почему это происходит. Я уже делаю паузы, ну как-то, ну попробую узнать. Значит, теперь давайте поговорим про визит Си Цзиньпиня. Значит, все, как это говорят, помните, в фильмах есть такое выражение, когда там застигают любовника, он говорит, это не то, что ты думаешь. Так вот, визит Си Цзиньпиня и многочисленные комментарии его, которые делятся на две части. Значит, Путин выиграл, потому что теперь Си Цзиньпинь там его поддержал и так далее. Или вторая часть. Извините, трансляция начинается со второй минуты, потому что сначала пускают рекламу. Ну, ребята, тут я ничего не могу поделать, ну, буду стараться как-то отодвинуть. Значит, послушайте меня, это очень важно. Значит, а вторые, вот посмотрите сегодняшний интернет и сегодняшние комментарии, бесконечно идет разговор о том, что Си Цзиньпин поставил Путина на колени, то, что он приехал исключительно из-за того, что ему нужна территория, и так далее, и так далее. Понимаете, вы знаете, я не сторонник простых решений. Мне это все очень не нравилось, и поэтому я решил сам в этом разобраться. Потому что, вы знаете, значит, ну, я вам в основном читаю новости. В этом смысл моего эфира. Видите, не стрима, а эфира. Значит, я оцениваю это следующим образом. Вот послушайте меня. Визит Си Цзиньпина имел совершенно, или, скажем так, не совершенно другую цель, которая теперь стала ясна, а историю под названием «Дополнительная цель», которая, возможно, была более важной, чем цель якобы военная, якобы экономическая. Поясню. Конечно же, Давайте исходить из того, что Си Цзиньпин не мог отменить этот визит. Потому что я вам вчера говорил, визит планировался сначала во время ковида, был отменен. И теперь что? Подставить Путина, показать себя боегузом, потому что он под санкцией Международного суда? Это в каком-то смысле было испортить настроение и испортить взаимоотношения, чего Си Цзиньпин, конечно, не хочет. Да, сегодня подписаны экономические соглашения, но они очень странные. Дело в том, что сегодня во время утреннего эфира гостья мне напомнила, что, предположим, я не говорю точные цифры, что, например, планируется на следующий год прорывные 230 миллиардов товарооборот или там триллионов, не имеет значения. А она посмотрела предыдущий год, оказалось, что там 200. Понимаете? Поэтому, ну что тут сказать? А вот теперь переходим к главному. Что сделал Си Цзиньпин? Он поступил как Путин. Он сделал Китай под себя. Он сам из Шанхая. Он поставил вокруг себя ребят из Шанхая. Ну, все так делают. Понимаете? Зеленский так делает, Путин так делает. Это такой легкий авторитаризм, так сказать, друзья, которые тебе обязаны и прочее, прочее, надежности. И я сейчас об этом не говорю. Пусть это делает. Он сделал себе бесконечный срок президентства. Он этим самым первым и вторым решил свои внутренние проблемы, чтобы расслабиться. А вот расслабиться он решил своеобразно. А почему бы не получить Нобелевскую премию мира? Вообще, какую роль Китай играет на мировой арене? Китай – мощный производитель, Китай, так сказать, ну, не знаю, имеет мощную армию. И, наверное, все. Почему? Потому что имидж Китая – это опасная страна с ядерным оружием, с которой опасно вести дело. И все говорят о том, что она спорит с Америкой за разделение. В общем, короче говоря, всякое разное говорится. Америка все время заявляет, вот Китай это сложно, это опасно. Послушайте меня, он решил выйти с мирной инициативой. И вы знаете, что у них была пресс-конференция, и Путин сказал, что можно взять китайское 12 пунктов за основу, принять за основу. Ну, это же он его послал нафиг. Потому что хотя в этих 12 пунктах нет ничего, а просто, ребята, давайте жить дружно, где не говорится ни слова о сути этой войны, где не говорится вообще, что идет война, где то, что происходит в Украине, названо украинским кризисом. Вот так вот, знаете, по-китайски. Сижу на берегу. Тем не менее, Владимир Владимирович сказал, возьмем за основу, потому что ничего он за основу брать не будет. Это фраза вежливости, потому что у Путина планы там дойти до Вашингтона. Ну, в общем, вы знаете, что там происходит. И вот сейчас встреча заканчивается, и, по-моему, там завтра будет третий день, по-моему, Си Цзиньпин уезжает. У меня к вам вопрос, а с чем он уезжает? Хорошо, у них была пятичасовая встреча один на один. Я задаю вам вопрос, и что? Они что, договорились тайно, Китай будет поставлять оружие? Вы же знаете, что нет. Путин выпросил, тут я употребляю точное слово, выпросил, по той причине, что Китай категорически противник использования ядерного оружия. Вот категорически. Категорически. И он выступал, и что, он с ним договорился, с Си Цзиньпинем, что бросит на Украину атомную бомбу или на Вашингтон? Но Вашингтон. Ну нет же, конечно. Так с чем он уезжает? Наверное, с дешевыми энергоносителями. Наверное, они поговорили о большем освоении российских территорий, не о захвате, не о продаже. Просто китайцы будут строить чего-то там, на смежных территориях. И все. Потому что даже когда он был там, американцы на него давили несусветно. Во-первых, вы знаете, Госдеп заявил, что это очень тревожный визит, и есть опасения, есть сведения, что они договорились о поставках оружия. Ну, это фуфло, это не больше, чем предубеждение. Байден подписывает указ именно в это время о том, что нужно рассекретить историю с ковидом. У нас есть сведения, он говорит, о том, что они были в какой-то там лаборатории в Ухане. И это же все ему докладывают. И он же понимает, что это обозначает. Вали в свой Китай. Мы за тобой внимательно наблюдаем. Поэтому сразу вам говорю, визит неудачный. И он неудачный по двум причинам. Во-первых, потому что он приехал к международному преступнику, но он ничего не мог с этим поделать. Я уже раньше вам сказал, почему. И второе, то, что он привез нежизненный план. Вот понимаете, это вот как вот этот фильм, который я посмотрел, и который вызвал у меня абсолютное отвращение «Все, всегда и сразу». По-моему, он так называется. Который получил все Оскары мира. Вот это визит Си Цзиньпина. Когда сидишь между стульями, когда делаешь с одной стороны «Интерстеллар» Нолана, а с другой стороны боевики с Джеки Чаном. Вот они решили совместить. Ни два, ни полтора. Мы отдельно поговорим об этом кино. Конечно, я уверен, что у него могут быть большие фанаты и так далее, но кино, сделанное со звериной серьезностью, китайское кино, ну не может нам войти. Тем более, что стоишь между жанрами. То же самое получилось с Си Цзиньпинем. Никого не обидеть, ничего не затронуть, сказать общие абстрактные слова. Ну хорошо, ты написал 12 пунктов. Которые не предусматривают ничего, ни вывода войск, то есть невозможно их обсуждать, потому что ничего нет, кроме красивых фраз, которые он говорил Путину о том, что вот мы вместе, о том и так далее, и так далее. Понимаете, я считаю, что это очень серьезное поражение внешнеполитического блока Китая. Визиты надо тщательно готовить. И тут поразительно, если ты знаешь, что Путин не согласен с твоим мирным предложением, ну как-то надо было, вот Путин сказал, его можно брать за основу. Но это же пощечина Си Цзиньпин. Я не могу китайцам давать советы. Потому что это Китай, ну, вы понимаете, это вот такое вот. Вот родилась земля и появился сразу Китай. Но не удивиться и не успокоиться в какой-то степени И не обрадоваться этой неудаче я не могу. Я рад. Понимаете? Поэтому расслабимся. Подтвердим друг другу. Если вы согласны с моей точки зрения, но вы прочитаете самые разные точки зрения. Ну вот Галина Круглова пишет, Путин сообщил, что Россия готова переходить на юани в торговле с другими странами. Ну а что ей делать? Что России делать? Доллары-то не ходят, евро не ходят, ну юани. Это абсолютно не принципиально. Теперь... Буду вам кое-что показывать. Вернее, вы будете слушать. Есть парад уродов. Он всегда с нами. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я надеюсь. Подписывайтесь на канал. Я рад, что вы пришли сюда. 3000 человек. Очень рад. Вчера было даже 4. Теперича. Давайте я вам чего-то покажу. Значит, ну, надо, вы понимаете, танцы. Я должен войти в сохраненное. Вот это опубликовала Ксения Ларина.
На месяц, а то и много.
Да, конечно. Значит... Она написала так. «Битва титанов. Патриотический слэм. Против ректора Князева выходит худрук Машков». И эти люди тем же ртом произносят тексты Толстого и Пушкина. Значит, красиво высвеченный фон. Выходит из глубины, идет Машков. И Машков читает стихи. Мы эти стихи сейчас... Послушаем. Парад уродов. Идет.
Когда кричали русских на геляку, еще тогда, сравнительно давно, а в Харькове, не объявив атаку, на Рыморской стреляли в пацанов. Так чистила негодников просвита. Не ясно было вам, чья это свита. Ничто ж не покоробило элиту, но выбор сделан был, и карта бита. Посаженных противников Майдана на месяцы, а то и много лет вы не жалели. Ведь фашизма нет. Когда сожгли людей 2 мая, стоявших мирно за свои права, не возмутилась сонная молва, хвосты от страха плотно поджимая. Когда Луганск нежданно разбомбили, когда Донбасс глушили и гнобили, и это длилось 8 лет. Вы верили? В стране фашизма нет. Когда они устраивали марши под гордый клич СС «Галичина», от мерзости не сотряслась страна, а кто-то свыкся и покрылся фальшью. И за аллею ангелов в Донецке, где до сих пор витает голос детский, не больно было вам, когда, как вдруг, отважный кто-то, размыкая круг, решил пресечь фашистскую заразу. Вы отчего-то побледнели сразу. У вас появились ярость и испуг. У нас фашизма нет, спасать не надо. Не так-то много выпили мы яду. Помилуйте, вторгаться смысла нет. Таков был ваш решительный ответ. Но иногда, ножом вскрывая вену, приходится изничтожать гангрену, чтоб чернота не скрыла белый свет.
И колокола в конце. Колокола. Значит, понимаете, в чем проблема? Вы же знаете, я... перпендикулярно смотрю на это дело. Тут смешно, сейчас я скажу, кто написал. Да, экстаз падения. Да, вы правильно вспомнили это. Сием пишет, мальчика в трусиках на глазах матери. Да, У меня нет претензий, стихи он прочитал, свой прекрасный актер, бархатистым голосом. Нет, Свят Ханенко, я не думаю, что это он написал. Это кто-то из таких вот поэтов придворных. Я не буду сейчас влезать в этот стих, здесь нет, это не нужно ничего. Тут другая история. Ну хорошо, а что он потом будет делать? Я понимаю, что по кругу надо, это такой ютубный формат, он должен прочитать, они по телевизору покажут и так далее. Но что он потом будет делать? Вот понимаете, самое главное сейчас у них история, это то, что они не думают о завтрашнем дне. И я вам это докажу, что ой, боже мой, остановитесь, да. Ну, вы знаете, чуть сложно мне, значит, все вот это вот. Теперь важнейшее событие, которое произошло сегодня. Значит, вы сейчас, оно в заголовке. Путин, заткнись. Вы сейчас услышите 31 секунду Стрелкова-Гиркина. Еще раз, здесь важно вот что понять. Не он о чем-то говорит, о чем-то. В этом куске о том, что он говорит, нету. Но он обращается к Путину. Вот это важно, вот это здесь важно. Не важно, там какой-то нос, шмоз. Я не знаю этого ничего, неинтересно. Когда приходишь в 11 часов, а вы смотрите в 12, а кто-то и в час, и в 2, эти мелочи никому не нужны. Но важно другое, то, что он говорит.
Молчите, подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. Не придется тогда высказывать жесткие прямые слова в его адрес, чтобы ну, просто как-то повоздействовать. Заткнись. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться.
Почему это важно? И следствие чего это? Ну, во-первых, Стрелков, который, как вы знаете, я всегда говорю, что он пока не убит. И думаю, что не будет убит сейчас. Он просто говорит президенту на «ты» и говорит «заткнись». Еще раз, неважно, почему он ему говорит. Ему не понравилось то, что сказал Путин. Вот он ему говорит «заткнись». А почему он вдруг ему сказал такие вольные слова? А потому что Путин – беглый преступник. И постепенно, постепенно вот это опускание Путина до зэка происходит на наших глазах. Раньше он никогда себе этого не позволял. А сейчас позволил. И я думаю, что вот это десакрализация Путина как великого президента, как мудрого фа-фа-ля-ля, мы с вами будем мощно наблюдать. Понимаете? Это обязательно будет. И это происходит на наших глазах. Это интереснейший процесс. Интереснейший. Потому что Гиркин, да, невыездной, да, 150 обвинений и прочее, прочее. Но теперь Путин с ним приравнялся. Они в одной категории, беглые. Поэтому можно про него такое сказать. Я счастлив. Это интереснейшая штука. Вот Фарида пишет, нервы сдают у Гиркина. Он понимает, что хозяин его не сможет защитить. Да перестаньте. Да перестаньте. Идем дальше. Вот понимаете, для господина Си была большая проблема, приехать или не приехать. И я, кстати, отдаю ему должное. Он принял правильное решение, чтобы его контрагент, его партнер политически не потерял лицо. Потому что это, безусловно, было бы истолковано как то, что Путин замазан дерьмом, и он не хочет пожимать ему руку. Поэтому в каком-то смысле это акт президентского мужества. И все понимают, почему он это сделал, и не будут его осуждать. Но вот Машков, я же вас спросил, что он будет делать дальше, когда все это дело закончится. И сейчас другой пример. Значит, Государственная Дума должна прореагировать на выдачу бумаги. Значит, господи, уродики. Значит, тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче на арест Путина. Ну вот, давайте послушаем смешной фрагмент. Значит, из Государственной Думы сейчас, значит, сначала говорит Володин, а потом, я забыл его фамилию, этот, который баб хватал за задницу.
Надо тех, кто вот такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово.
Нашим ответом стало возбуждение реального уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда. Любые нападки на президента России будут не просто отвергаться, а осуждаться нами с участием африканского континента, Латинской Америки.
Такая вот смешная история. Да, это Слуцкий. Кокоша Нель написала «Слуцкий лобок». Она знает, почему она так написала, и я понимаю, почему она так написала. Значит, вот так, такое испражнение. Значит, извините, я смотрю... Странно. Сейчас, простите, пожалуйста, я не все видео вам показал, а показать надо те, которые я засейвил для вас. Сейчас я еще раз проверю, что я не увидел. Нет, вроде бы все. Тут мне пишут... Значит, во-первых, послушайте меня. Я хочу сделать небольшое предупреждение. Вы же не хотите со мной ссориться? Значит, тут один человек написал, что вот к этим всем людям, которым арестуют, он хотел бы, чтобы и Венедиктова. Значит, тот, кто без повода упомянет Венедиктова, будет забанен навсегда. У меня, во всяком случае. Если вы этого хотите, пожалуйста. Вы прекрасно знаете, что отношение к Венедиктову у меня свое, потому что я работал на «Эхе Москвы». Вы Венедиктову никто. А я работал с ним, по сути, все 30 лет. Он не всегда был главным редактором, а был репортером. Поэтому не надо меня злить. Не надо. Я ведь одним глазом туда смотрю. Поэтому я прошу... чтобы с этими людьми разбирались. Не упоминайте имя Господа в суе. Конечно, Венедиктов не Господь, но не надо. Ну, а теперь самое разное. Знаете ли вы одну вещь, которая произошла? Ставьте, пожалуйста, лайки. Будьте добры. Почти 4000 человек, 1542 лайка. Я спать хочу. Вы не знаете про одну невероятную историю, которая произошла в России. Просто невероятная история. Это история для фильма. Миллиардер из списка Forbes оплатил 250 врачам и членам их семей недостающую сумму на чартер из России через несколько дней после объявления частичной мобилизации 27 сентября. Это говорится в расследовании настоящего времени. Слушайте. Сами врачи скидывались на медицинский самолет по 40 тысяч рублей. Остальное оплатил неназванный миллиардер, который инвестирует в сферу цифровых технологий. Рейс организовал знаменитый доктор, некий в кавычках, а чтобы чартер выпустили за границу, для врачей придумали легенду о конгрессе в Ереване и даже раздали приглашения, блокноты и ручки с логотипом фейкового мероприятия. Люди, вдумайтесь. За день до вылета перегруженный аэропорт Еревана перестал принимать чартеры. Тогда организаторы вылетели в Казахстан и срочно перепечатали приглашение. Издание выяснило, что среди 250 медиков был один из самых известных московских онкологов Михаил Лосков. Сам Лосков рассказал, что не собирался эмигрировать, но в конце сентября ему нужно было по срочным делам в Братиславу, а в связи с вот этой так называемой частичной мобилизацией работы были переполнены. Он утверждает, что именно поэтому воспользовался медицинским самолетом, заплатив 40 тысяч рублей, доктор потом вернулся в РФ, поэтому затрудняется сказать, эмигрирует он или останется работать в Москве. Я вам не все прочитал, но остальное перескажу. Значит, многие врачи из этих врачей вернулись в Россию, некоторые не вернулись. Так вот, я вам хочу сказать, что, конечно, согласитесь, это бешеная история. Просто бешеная. Это история для фильма. Понимаете? Когда люди... Это на уровне штурма иранцами посольства Соединенных Штатов Америки. Значит... Но тут, если взглянуть перпендикулярно на эту историю, о чем, собственно, она? Что в одну секунду 250 врачей покинули Российскую Федерацию. А 250 врачей – это тысячи больных. Понимаете? И тысячи больных остались без медицинского обслуживания. Кто виноват? Сидит такой в Кремле некий. Значит, заместитель председателя Совета Безопасности... Бешеная история, просто бешеная. Ставьте лайки, пожалуйста. Ребята, вас 4287 человек. Вам лень? Ну, я не буду делать тогда эту программу. Если вам лень поставить лайк. Ну, слушайте, это как-то несерьезно. Я вам что, Фейгин, что ли? У него там 2 миллиона подписчиков, поэтому ему все равно. Ставите вы лайки, не ставите вы лайки. Ему плевать, когда у тебя 2 миллиона. А я лайками дорожу, а вы мною нет. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. Ну, наш жалкий выдает желаемое за действительное. Ну. Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявление на гражданство, а также покупать недвижимость. Просто, чтобы вы это знали в Российской Федерации, если вы там это смотрите. Если захотите. Надо получать какие-то паспорта, потом подавать. Просто новость. Радостная новость. Жители Германии оштрафовали на 1500 евро за футболку с символом Z. 49-летний выходец из России носил ее на работу в противовес украинскому флагу, который его работодатель вывесил на здании компании. Деньги передадут организации, в том числе помогающие украинцам. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Интересная новость из администрации президента раскопала «Медуза». Кремль оказался не готов к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Прежде всего, это касается ограничения его передвижениями со странами мира. И вот они тут поясняют. Они теперь не понимают, как обеспечить ему безопасность, потому что может быть спецоперация, где ему дадут гарантию, что его не задержат, но могут задержать. Это, конечно, будет скандал, атомная бомба и так далее. В общем, короче говоря. Но есть другая проблема. В 23-м году Кремль планировал продвигать образ Путина как борца с Западом, защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения и одного из главных лидеров многополярного мира. И он же должен поехать в Южноафриканскую Республику, и совершенно непонятно, он поедет туда или он не поедет туда, задержат его там, не задержат. Как вы знаете, они изучают вопрос. Патрушев выступил и сделал высер. Коллективным Западом во главе США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности. Усиливающееся внешнее информационное и идеологическое воздействие на российское общество, внимание, направлено на разрушение базовых российских духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, переформатирование исторической памяти, раскол общества по национальному, культурному и религиозному принципу, а также на пропаганду терроризма и экстремизма. Между прочим, о нем говорят как о возможном новом президенте. Вот это вот. Вы знаете, сегодня гадкая вещь произошла. Сегодня в Москве с раннего утра полиция, управление и прочие каратели обыскивают квартиры руководителей и сотрудников мемориала, организации, получившей Нобелевскую премию мира в 22-м году, при этой ликвидированной, запрещенной, разграбленной и оклеветанной в России. Список прилагается. Это Сережа Пархоменко пишет. И вы знаете, что им инкриминируют? Это просто. Им инкриминируют, обвиняя в реабилитации нацизма. Мемориал, который занимается исключительно тем, что восстанавливает историческую справедливость в отношении людей, репрессированных с 17 года по смерть Усатого. То есть организации уже нет. Она закрыта. Она иностранный агент. Она признана нежелательной организацией. Полный набор. они приходят с обысками. Татьяна Трощинская, я ее не знаю, она написала про ютубные стримы. Она написала очень остроумно, по-украински, но я вам переведу. Но это очень хороший текст. Следите за ее мыслью. Она называется... Не нужно недооценивать силы котлет в количестве просмотров. Слушайте, что она пишет. Делаю котлеты, слушаю YouTube. Заканчивается предыдущее, и оно мне автоматически переключается на одного из одного из самых выдающихся пиздунов нашего информационного пространства. У нее так написано. Ну нет, говорю себе ему, сейчас я тебя выключу. Но руки по шею в фарше. Начинаю мыть руки, цепляю локтем открытую бутылку с маслом подсолнечным. Я и пол стола в фарше и масле, гляжу в YouTube, а там с нами уже около 15 тысяч человек, как говорит в этих случаях господин Фейгин. Стараюсь все это отмыть, одновременно мне становится известно, ну, от них, что-то типа, что Москва за полчаса может быть уничтожена. И тут из рук выпадает бутылка с фейри и заливает пол. Но в это время с нами уже около 50 тысяч человек. Вот что, нельзя недооценивать силы котлет количестве просмотров. Мне очень нравится это дело, потому что такая, ну, ирония. Я нормально отношусь и к Фейгину, и, по всей видимости, имелось в виду Арестовича. Замечательные люди, дай им Бог. Нынешней ночью, пишет электрик Уралозавр. Очень смешно. У Путина разработали план асимметричных ответных действий на выдачу ему ордера. Первое. Ругать судей, Гагу и пидорастов. Второе. Выписать ордер на арест Байдена. Третье. Сально пошутить на телевизоре. Четвертое. Провести митинг в защиту Путина. Пятое. Разбомбить, наконец, Воронеж. Шестое. Другое. Прекрасно. Газета советского времени. Наверное, труд. Я читал эту заметку, когда был студентом. Хочу домой. Советское время, 70-е годы. Уважаемая редакция «Правды». «Правда». Помогите мне, спасите меня от неминуемой гибели, от черной американской жизни. Хочу домой, где я родилась, выросла, училась, я получила образование. Я люблю свой город Киев, свою родину. Хочу, хочу, хочу домой. Мне 18 лет. Родители, уезжая в США, насильно заставили меня с ними ехать. Проживая в Америке, я увидела столько ужасов, страха, узнала, что такое безработица. И вот теперь плачу день и ночь. Ненавижу своих родителей за то, что они привезли меня сюда. Какие дураки едут сюда? Что они здесь забыли? Нет жизни лучше, чем в Советском Союзе. Ничего бы не пожелала, лишь бы вернуться на родину. А.Д. Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. А помните фильм «Мальчишки-бальчиш»? Помните? Так вот, мальчика, которого играл «Мальчишки-бальчиш», это был 64-й год. Он там, помните, с буржуинами, что-то вот это. И он уехал жить к буржуинам в Соединенные Штаты Америки, во Флориду. Сейчас он президент компании Ultrasonic Technologies. Вот, пожалуйста, вы видите его мальчика и его президента этой компании. Да, он жив. Ну, пожилой, но как бы. Тем не менее. Поэтому разное складывается. Вот это вот кайфово, это как предупреждение. В Москве мужчину арестовали после того, как пассажир в метро увидел у него в телефоне дискредитирующие армию картинки и пожаловался на них полицейским. Вот понимаете, он увидел и пошел и его заложил. Вы представляете себе? Сотрудники правоохранительных органов подошли к Самойлову через несколько станций и увели, утверждает он. Власти Белгорода попросили владельцев секонд-хенда «Лондон» убрать флаг Британии. Что? Да. На непатриотическую вывеску на улице Островского обратила внимание местная жительница и сообщила о ней в мэрию. Там с доводами белгородки согласились и попросили хозяина убрать флаг недружественного королевства с фасада. Вот тоже есть фотография. Там плохо видно, но там английский флаг. Second hand. Английский флаг. Убрать. Сорок шесть минут. Такое развлекательное. Сегодня читала интересную версию этимологии английского «фейк». Подделка, фальшивка, обман, липа. Это переводческий форум. Слово произошло от устаревшего глагола «to fig», обозначавшего процесс засовывания кусочка имбиря в жопу коню. Зачем, спросите вы? Для того, чтобы выгоднее продать коня, надо было, чтобы конь выглядел живым и полным энергии. Конь с кусочком имбиря в заднем проходе бесконечно перебирал копытами, ржал и излучал витальность. Только потом покупатель понимал, что купил фальшивку и подделку. Почему я вам это прочитал? Потому что этот конь Владимир Владимирович Путин, которому в задницу сейчас засовывают Си, а потом еще каких-то Си других, которые приедут. И он, как тут сказано, бесконечно перебирает копытами, ржет и излучает витальность. Ну, то есть он лежит и разлагается, а его носят и так далее. Фейк. Он фейк. С имбирем в заднице. Пишет Михаил Крутихин. Замечательный, вы знаете, самый крупный аналитик газового рынка. Газового и нефтяного рынка. В советское время, а он, знаете, во-первых, он знает кучу языков. Кучу, просто кучу языков. И знает их просто, ну, в совершенстве. А во-вторых, он такой очень... В советское время в ТАССе была редакция городских и районных газет. Этих крошечных изданий по всей стране насчитывалось около 6 тысяч. И примерно 3 тысячи получали из ТАСС специально сделанные для такого формата материалы. Их просто зачитывали на определенной радиоволне, а местные сотрудники тексты записывали на слух. Часть таких газет приходила в Москву, в эту редакцию, и часто становилась роскошным источником юмора. По ТАССу долго ходила цитата из патриотической поэмы, опубликованной в каком-то городском издании. «То ямина, то колдобина. Я люблю тебя, моя родина». Кстати, я вам хочу сказать, что вы люди молодые, ни черта этого не помните. А вот на длинных волнах, которые теперь ими практически никто не пользуется, их даже в новых радиоприемниках нет. На длинных волнах на самой мощной радиостанции, это было и в Москве, и было в Киеве, действительно для местных газет читали новости. Сегодня в Москве, состоялась встреча Владимира, большая буква, Путина, большая буква, с Си Цзиньпинем. Цзиньпинь – одно слово, точка. Вот так вот читали. Ну, это были партийные новости, которые... Нет, это не радиопромень. Это отдельная была на отдельной частоте. Вот такие вот, значит, такие вещи были. 51 минута. Что-то я вами увлекся очень сильно. Нельзя так. И это я пришел мертвый. Понимаете? Давайте вот это на злобу дня. Написал Неги «Гнездовье птиц». Кончен бал, утихли речи, кони спят педальные, в канделя обретают свечи геморроидальные. Мчит с фельдъегерем бумага на каурой троечке, ждет правителя Гаага, кандалы да коечка. По уму оно бы надо застрелиться, пыне то, иль с сожительницей яда выкушать, как принято. Вот так вот написано. И вы знаете, я согласен с этим. Я даже в каком-то смысле жалею, что ли, его. Потому что сколько мы видели с вами фильмов, где, американских в основном, где гонятся за преступником. Просто невероятное количество. И меня... Я вам уже говорил, что самой моей большой мечтой в отношении Путина было не то, чтобы он там сел и так далее. Это меня не интересует. Для меня было очень важно, чтобы он видел, как рушится то, что он пытался построить 20 лет. Вот это его доконает. Понимаете, его ничто не доконает. Ни наши проклятия, ничего. Его доконает внутреннее отчаяние. Потому что он 20 лет чего-то делал, а это оказалось, во-первых, преступным, а во-вторых, никому не нужно. А сейчас к этому добавилась еще одна мечта. Собственно, она осуществляется. Я хочу видеть каждый день, как он злобно лежит в кровати с ней или без нее и понимает, что он меченый, что у него член на лбу. И что бы он ни говорил, куда бы он ни поехал, где его там не арестуют, договорятся с какой-то страной, дав ей миллиарды, чтобы его не арестовали, чтобы он вышел и сказал, вот, многополярный мир, вот это вот вся, все дерьмо, которым он заливает, показывая свою значимость. Могут купить страну, есть деньги, хотя денег нет. Но на это... И вот понимаете, это продолжается, а у него член на лбу. 24-й год, выборы. Российский народ... радостью поддерживает национального лидера, который противостоит говняному Западу со страшной силой. И он выступает, а у него член на лбу. Понимаете? И это навсегда. И вы знаете, что сказано Западом, что это страшная история. Пока он не окажется в распоряжении Международного суда, санкции с Россией не будут сняты. То есть, понимаете, это немножко другое. Раньше же было как? Прекратите войну, выплатите репарации, фа-фа-ля-ля. А теперь новое вводное. То отдельно, а это отдельно. Даже не рассматривается снятие санкций, если вы его не выдадите. Капец. В общем, член на лбу – это серьезная история. Но известная фраза «Ты сам этого хотел, Жорж Данден». 56 минут я работал, ребята. Жалкие лайки. Я их не понимаю. Если вы хотите мне помочь, пожалуйста, расскажите о моем стриме. Видимо, это вы делаете это, потому что увеличивается количество просмотров и количество подписчиков на мой канал. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Это раз. Второе. Поставьте лайки. Это очень важно. Нравится, не нравится, как говорил Нарышкин. У него была такая чудесная фраза. Если вам нравится наш эфир, ставьте лайки. Если не нравится, тоже ставьте. Ну, будет для вас как раздражение, вам легко будет их найти, найти мои эфиры. И последнее от щедрот, станьте моим патроном. Я благодарен всем, я потом буду все зачитывать, вот эти имена и так далее, буду вам персонально отвечать, просто сейчас нет сил. Я готовлю передачу на субботу, и там будет что-то интересненькое. В общем, повторим, посмотрим. Значит, как это дело получится. Ну, или купите мне чашку кофе от щедрот, или парочку. Спасибо вам, если все будет в порядке, вы знаете, почему я так говорю. Я обязательно встречусь с вами завтра. Завтрашний день подкинет нам какие-то новости. Надеюсь, хоть что-то хорошее в них будет. До свидания.